В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова и ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. Еще раз напомню, сегодня вторник, 3 мая 2016 года, 9 часов 11 минут. В заключительной части нашей программы рубрика Дениса Федорова «Исторический календарь». Затем в западном корпусе музея усадьбы Державина продолжает свою работу выставка «Пушкин и его герои на киноэкране». Подробности расскажет Галина Пескун. Затем в нашем эфире прозвучит интервью с директором музея гигиены городского центра медицинской профилактики, заслуженным врачом Российской Федерации Владимиром Жолобовым. Таковы наши планы.
Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцем в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал. И Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал, как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. В русском вальсе сквозь года. Помни, в сердце не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободных солдат на гармонии играл. Помни, Вена, помнят Алипы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцем в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцем в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Исторический календарь.
Сегодня 3 мая 2016 года. 3 мая 1113 года на Великокняжеский престол в Киеве во время народного восстания вступил Владимир Мономах. В течение 12 лет ему удавалось предотвращать усобицу враждующих друг с другом удельных князей. 3 мая 1750 года в Зимнем дворце императрица Елизавета Петровна обедала с русской гвардией. Она именовалась полковником всех лейб-гвардии полков. Стол был поставлен фигурой наподобие короны. Командиры полков, подполковники сидели подле императрицы в порядке старшинства. Далее сидели офицеры по чинам, и каждый чин строго по старшинству полков. Старшим считался Преображенский полк. За ним следовали Измайловский, Конный и Семеновский полки. В 1911 году в Петербурге в этот день состоялся праздник «Белого цветка». Это была грандиозная общегородская акция по сбору пожертвований в пользу больных чахоткой. Более 1000 человек обходили город с плакатами и кружками для денег. Каждому, кто опускал деньги в кружку, дарились белые цветы. Было собрано более 58 тысяч рублей. Успех мероприятия превзошел все ожидания. Однако попытки повторить акцию, провести праздники синего или розового цветка, такого результата не дали. В 1925 году 3 мая перед зданием Технологического института был открыт памятник Григорию Валентиновичу Плеханову. Теоретик революции, он все время оставался в тени Ленина. Октябрьскую революцию Плеханов не принял, считал ее преждевременной и отступлением от законов истории. «Я 40 лет отдал пролетариату», – гневно говорил Плеханов, – «и не я его буду расстреливать, даже тогда, когда он идет по ложному пути». Плеханов стрелять не стал. Стали стрелять другие. 3 мая 1928 года в нашем городе 16-летний Михаил Ботвинник в Московско-Нарвском дворце культуры дал сеанс одновременной игры в шахматы для неограниченного числа участников, как было написано в афишах. Через 3 года Ботвинник доказал, что он сильнейший шахматист Советского Союза, а через 20 завоевал мировую шахматную корону. 3 мая 1932 года было завершено строительство Дома культуры Бодников на Виндавской улице. Современно оборудованный театральный зал Дома культуры сразу же стал одной из самых популярных в городе концертных площадок. Давали выездные спектакли на этой удаленной от центра сцене и ленинградские театры. В 1990 году 3 мая окончил свой земной путь патриарх московский и всея Руси Пимен. В миру Сергей Михайлович Извеков. 12 лет он возглавлял Русскую Православную Церковь. Это были лишь некоторые события, которые произошли 3 мая в разные годы.
Исторический календарь. Невское утро.
Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart. Why lead me through a life of misery?
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
В западном корпусе музея усадьбы Державина продолжает свою работу выставка «Пушкин и его герои на киноэкране». Подробности в репортаже Галины Пескун.
Казалось бы, какое отношение «Год кино» имеет к Всероссийскому музею Александра Сергеевича Пушкина? Оказывается, самое что ни на есть прямое. Дело в том, что в интерьерах музея было снято множество исторических кинолент. И, как отметил директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов, зачастую зрители даже не догадываются, что та или иная сцена происходит, например, в одной из комнат мемориальной квартиры поэта на Мойке 12 или в парадном зале Царскосельского лицея.
Я должен сказать, что у нашего музея есть уже большая кинематографическая история, потому что кто только здесь не снимал. И люди подчас даже не догадываются. Например, смотрят фильм об Андерсоне, который сделал Эльдар Александрович Рязанов, и совершенно не догадываются, что все эти сцены, где Табаков, учитель молодого Андерсона, говорит о его низких способностях, так далее, что вот все это обучение происходит, все это было снято в нашем Царскосельского лицея. Или, скажем, Сергей Соловьев совсем знаменитый, недавно снимал «Анну Каренину», вот основные сцены балла происходят здесь, в этой усадьбе Державинской и так далее. Поэтому вся вот эта история кино и история нашего музея тут переплелись в рамках одной выставки.
Но, разумеется, в экспозиции представлены лишь те материалы, плакаты, фотографии киносъемок, костюмы и многое-многое другое, что так или иначе связано с фильмами либо о самом Александре Сергеевиче Пушкине, либо о его литературных героях, начиная со времен немого кино и заканчивая нашим временем. Что ж, остановимся на самых интересных экспонатах. Так, по словам куратора Аллы Робиянс, главной жемчужиной выставки являются уникальные эскизы и рисунки Сергея Михайловича Эйзенштейна к так и не осуществленной постановке фильма «Любовь поэта», задуманного еще до войны, в 1940 году.
Это фильм, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину, должен был быть. Сначала предполагалось, что это фильм будет связан с Борисом Годуновым, а потом Эйзенштейн стал работать над биографическим фильмом. И эскизы к этому же фильму первое во время чумы 42-го года.
А почему фильм так и не удалось поставить?
Ну, потому что ситуация не подчинялась ему. И ему было предложено снимать фильм, посвященный Иоанну Грозному. И так как он об этом также мечтал, как и об этом, о пушкинском фильме, и, видимо, ситуация на киностудии была такова, что он выбрал второе. Но на самом деле фильм о Пушкине должен был быть цветовым, и вот эта вот новая техника, она очень привлекала его, он хотел экспериментировать как художник, как режиссер, как сценарист. Ну, в общем, это осталось неосуществленным, а рисунки, эскизы хранятся у нас. И вот это главное, что хотелось бы. Потом в нашем музее вы можете увидеть очень любопытную фотографию Ролана Быкова в гриме и костюме Пушкина. Дело в том, что это очень светлая, прекрасная фотография 60-х годов. Правда, она не впрямую относится к кино, но он пробовался и как театральный актер, и как киноактер на эту роль, на роль Пушкина. И он так никогда ее не сыграл. А фотопортрет остался, потому что в Амхате был прогон спектакля «Медная бабушка» по пьесе Леонида Зорина. И главную роль Пушкина вот и должен был играть Быков. И после прогона его сфотографировали. Вот эта фотография, она потом попала на Ленфильм, музей Ленфильма из фонда Ролана Быкова. И, пожалуй, вот это единственный экспонат на выставке, который не относится к собранию музея, но он очень любопытен.
И кто в итоге сыграл Пушкина?
Министр культуры Екатерина Фурцева. И ситуация со спектаклем была такова, ей вот не понравился спектакль, пьеса, и кроме прогона ничего не было, поэтому он так и не сыграл. И у него был очень тяжелый стресс на этой почве. Но Марлен Хуциев тоже хотел снять фильм о Пушкине, он его пригласил пробоваться. И поэтому мы сочли возможным вот эту фотографию тоже показать, как единственную оставшуюся от его роли Пушкина. И вообще за каждой фотографией, которая в музее находится, конечно, целая история. Есть фотографии пушкинских инсценировок по пушкинским произведениям 1909 года, 1910-х годов. И эти фотографии очень любопытны сами по себе.
Кроме того, на выставке также представлены костюмы Пушкина и Натальи Николаевны из фильма Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль», предоставленный известным художником-постановщиком по костюмам Анной Некрасовой. Как призналась Анна Юрьевна, из всех литературных произведений поэта ей больше всего нравится «Пиковая дама». Дело в том, что несколько лет назад Анна Некрасова как раз участвовала в одном проекте, где и представила широкой публике свое видение наряда графини. К слову, этот роскошный туалет можно будет также увидеть на выставке.
У меня с Пушкиным вообще любовь. Самое знаменательное. Я действительно очень могу много рассказать, потому что я много сотрудничаю с музеем, и мы дружим практически. Потому что эти костюмы к «Пиковой даме» я делала тоже сама и делала к выставке. Это было вот как раз очень необычно. Вроде бы Пушкин, «Пиковая дама». Не просто выдуманный персонаж, а это была реальная героиня. И для меня было очень интересно прочитать совершенно по-другому «Пиковую даму». Произведение, персонаж очень-очень скромный, очень, кажется, такой немощный. А на самом деле это была очень красивая женщина. Она красивая была изнутри, была очень мудрая, очень интересная, авантюристка. И более того, она была фрейлиной. Естественно, мне очень хотелось соответствовать статусу фрейлины того периода. Поэтому, естественно, и шлафрок я делаю пурпурного цвета. Более того, когда я пришла, мне мысль сделать красный шлафрок. Я пришла как раз к пушкинисту музея и спросила, а можно я сделаю, а может быть такое? И каждый раз я задавала вопрос и говорю, а может быть и так, Аня, а может быть действительно это права.
Повторю, что выставка Пушкина и его герои на киноэкране приурочена году российского кино и развернута в западном корпусе музея-усадьбы Гавриила Романовича Державина по адресу набережная Фонтанки, 118, и продлится до 11 января 2017 года. Не пропустите!
На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка вылетает. Фотограф щелкает, но вот что интересно. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка. Все счеты кончены и кончены все споры. Тверская улица течет, куда не знает. Какие женщины на нас кидают взоры. И улыбаются, и птичка вылетает. И улыбается, и птичка вылетает. фоне Пушкина снимается семейство, как обаятельный для тех, кто понимает все наши глупости, не мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает, на фоне Пушкина и птичка будем счастливы благодарение снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает, навеки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка вылетает, на фоне Пушкина и птичка вылетает.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Наш корреспондент Галина Пескун встретилась и побеседовала с директором Музея гигиены Городского центра медицинской профилактики, заслуженным врачом Российской Федерации Владимиром Жолобовым.
Владимир Евгеньевич, расскажите о самых любопытных экспонатах Музея гигиены.
Дело в том, что музей гигиены, ведь это был первый музей в Российской Федерации.
Самый первый или именно этой направленности?
Первый музей, вот именно в направленности музея гигиены. Он был создан в 1918 году. Петросовет было принято решение о создании музея, а в феврале 1919 года музей был открыт. А мысли о создании музея были у медицинской общественности России, сюда еще Российской империи, до революционной России, с конца 80-х годов, когда проводились гигиенические выставки, Всемирная гигиеническая выставка. Вот. И Общество народного здравия, которое было в Санкт-Петербурге, в России, после гигиенической выставки 1913 года, приняло решение, что необходимо создать постоянную экспозицию музея, потому что вот во время той временной выставки гигиенической, которая проходила в Петербурге, посетило ее 70 тысяч человек. Поверьте, эта цифра очень большая вообще для любой временной выставки, но и выставки 1913 года.
А сколько она длилась?
Но она длилась, по-моему, в течение полугода. Это не постоянно было, она достаточно короткий промежуток времени экспонировалась. И поэтому было принято решение создать постоянную экспозицию, но, к сожалению, 14-й год война, 17-й год революция, но тем не менее, вот те доктора, которые думали об этом, планировали о создании постоянной выставки, они соответствующим образом идею это реализовали уже в новой России. И вот Петросовет принял решение, еще раз повторю, в 18 году создать этот музей гигиены, и в 1919 году музей гигиены был открыт. И надо сказать, что туда были взяты достаточно много экспонатов, которые экспонировались на Всероссийской гигиенической выставке. И вот, в частности, один из таких самых старых, самых ценных экспонатов – это чучело собаки Павлова, который стоит с 1913 года. Затем к открытию музея готовились очень много влажных препаратов, много это вот в разделе там, анатомический музей, вредные привычки, изготовлены влажные препараты, которые были изготовлены к открытию музея, то есть в 19-20-х годах прошлого века.
Что значит влажные препараты?
Ну, это органы. Там, есть здоровое легкое, есть легкое, пораженное онкологией, туберкулезом, есть здоровое сердце, сердце с аневризмой, сердце, пораженное инфарктом миокарда. Ну, много разных препаратов.
А кто к вам чаще приходит, дети или взрослые? И как вы считаете, кого легче, скажем так, призвать вести здоровый образ жизни? Молодое поколение или все-таки людей старшего возраста?
Понимаете, все привычки, все будущее человека закладывается в детстве. Это поэтому очень важно для того, чтобы музей посещали дети. Это и довольно часто у нас посещают дети, идут постоянно детские группы, начиная где-то с 6-7 лет, и возраст там разный, там до окончания школы, студенты колледжей, студенты военных учебных заведений довольно часто к нам приходят. И вот эта закладка идет, формирование личности идет вот в эти годы, собственно. Поэтому приоритет, конечно, могут быть и взрослые. Взрослые с детьми очень важно, чтобы проходили, чтобы дети и взрослые смотрели. И ведь когда ребенок вот придет, посмотрел выставку, экспозицию какую-то, ведь чем отличается наш музей от других музеев? У нас не просто экскурсоводы, а у нас врачи. Экскурсии ведут врачи. И посетители видят экспонаты, видят экспозицию музея, и врач им рассказывает о том, не просто, что вот эти экспонаты, тогда-то было это, тогда-то, тогда-то, а что это значит, как надо профилактировать заболевания, как надо профилактировать там, инфекционные заболевания, что надо вакцинироваться, как, что надо мыть руки, что надо соблюдать правила гигиены, или, допустим, зал вредные привычки, что вредные привычки приводят и там к инфарктам, к инсультам. Поражение сердечно-сосудистой системы – это поражение дыхательной системы, это тяжелые фатальные осложнения.
Знаешь, что в музее, вот как раз, к слову, разработаны специальные программы для детей школьного возраста. Как они проходят, как это работает?
Дело в том, что ведь музей, вообще центр, надо сказать, что у нас не просто музей, у нас центр медицинской профилактики, в который включается музей. И я вам хочу сказать, что музей был организован в 1919 году, а в 1931 году, кстати, 1 апреля, был дополнен новым структурным подразделением, он назывался «Дом санитарного просвещения». То есть санитарное просвещение народа, населения, грамотность санитарная, обучение навыкам здорового образа жизни, оно проводилось в том числе, используя и экспозицию музея гигиены. Поэтому здесь такое
два. Тогда даже.
Да, это тогда. И поэтому вот здесь идет несколько моментов. Использование музея гигиены, проводятся экскурсии. В основном они посвящены формированию навыков здорового образа жизни. Они немножко разные. Детям выдается одна информация, там уже экскурсовод, исходя из того, какой состав группы, он соответствующим образом и дает материал. Если это ребятишки, допустим, там 7-8 лет, им дается один материал. По окончании экскурсии им выдается книжечка, раскраска.
Чтобы все было
он
доступно.
Он приходит, чтобы доступно, чтобы было понятно. И более того, он приносит домой эту книжечку, раскраску, рисует,
и
рассказывает.
Заодно запоминает.
И заодно, естественно, запоминает. Более старшие ребята, конечно, им не даются раскраски, но там делаются совершенно другие акценты. Если ребята, допустим, 14-15-летние, там акцент делается на вредные привычки, акцент делается на, извините меня, на необходимость там защищенного секса, если там 16-17 лет, в том числе говорится о заболеваниях репродуктивной сферы, о вреде абортов и так далее. То есть каждый возраст, он требует своего индивидуального подхода. Помимо этого, пространство музея используется и в рамках таких неких групповых работ, как вот у нас проходил квест-игра с Дворцом молодежи Приморск, по-моему, Приморского района, могу ошибиться, когда ребята здесь собрались, и у них была такая игра, им было дано задание, они работали в залах музея, потом собирались и делали доклады. И в ближайшее время тоже подобного рода мероприятия ребята посещали, нас в музее посещали отдельные залы, накопили какую-то информацию, посмотрели, у них создалось какое-то впечатление о том или ином зале музея, они дома поработают и доклад о том, что они видели, как они видели и как это используется в своей практической жизни.
Владимир Евгеньевич, а вот вообще, какие вопросы чаще всего относительно гигиены и здорового образа в целом чаще всего задают дети? И что больше волнует взрослых?
Ну, понимаете, важно не столько, какие они вопросы задают, важно, как они реагируют на это. И вот когда их спрашиваешь, они, вот, мне так вот очень важно, когда они смотрят, ой, а у меня там дедушка курит, бабушка, папа курит. Я приду домой и скажу, чтобы он никогда не курил. Когда ребенок там 7-8 лет придет и дома будет говорить, это тоже будет способствовать, понимаете, здоровью, здоровому образу жизни. Чтобы воздействие на взрослых через ребенка, это тоже очень важно, мне кажется. Понимаете? Более взрослые ребята, ну тут сложно сказать, ребята после 16 лет, у нас вот есть залы, где репродуктивное здоровье, там им интересно, как развивается ребенок, как развивается плод, тоже вот очень интересно. Но ведь помимо музейной экспозиции, у нас еще ряд мероприятий проходит, есть такой университет здоровья, Но это для всех возрастов, раз в месяц, там, третий, четверг, если не ошибается, проводятся лекции по различной тематике. Как правило, тематику задают наши слушатели, что им интересно. Интересно, допустим, стресс, стрессоустойчивость, интересно нам заболевания сердечно-сосудистой системы. Читают лекции очень известные специалисты, эксперты в этой области нашего города.
А как вы собираете пожелания? Есть книга отзывов или что?
Это люди приходят, у них спрашивают, записывают. И потом уже, исходя из количества людей, которые обратились, которые написали, которые вызвали свой интерес, у нас же есть сайт, на сайт можно обратиться. И соответствующим образом и подбирается программа этого мероприятия. А для молодежи у нас работает на сегодняшний день, уже так периодически, второй год уже, так периодически циклы формируются по подготовке к вступлению в брак. Там читают лекции генетики, там читают лекции психологи, взаимоотношения в семье. Там читают лекции гинекологи, там читают лекции педиатры. Такой вот пульс курса, там 4-5 лекций собираются. Ну, они в форме не просто вот лекции начитали и разошлись. Лекция, потом какое-то свободное общение, которое позволяет закрепить материал.
Часть, вот вы заговорили о сайте, о музее. Часть же полезной информации есть и там выложена. Как измерить самому артериальное давление?
Там, безусловно, мы выкладываем на сайт самую важную информацию, то, что вот на сегодняшний день актуально. У нас есть такой раздел «Помоги себе». Сам. И вот в разделе «Помоги себе сам» самые актуальные вопросы. Вот что было зимой? Отморожение. Как избежать отморожения? Лето сейчас клещи. Что делать, если присасывается клещ? Потом там появится информация, и она уже, по-моему, есть еще с прошлого года, перегрев на солнце, когда если жаркие, допустим, дни. Как не перегреться на солнце, как не получить солнечного удара, как не получить теплового удара. Что делать при повышении артериального давления, какие признаки там, инсульта. И вот постоянно мы такие наиболее актуальные моменты. Вот сейчас появится, учитывая, что лето, открываются окна, мы будем через сайт предупреждать родителей, что не надо оставлять детей. Одних, что сетка у открытых окон, что сетка, она не защищает ребенка от, не может его защитить
стоит от прислониться, да, и все.
Да. То есть мы стараемся смотреть, быть, скажем так, в ногу со временем и информировать наших посетителей сайта, граждан, о том, что наиболее актуально сейчас, как себя вести в тех ситуациях. У нас постоянно есть информация о ВИЧ. Чтобы не заразиться, ведь существует эта проблема, существует проблема. И там все расписано, как, чтобы и стигматизации не было в то же время, и в то же время, как предохранить себя от ВИЧ-инфекции.
Вот возвращаясь к музею, ведете ли вы такую статистику посещений? Когда больше всего наблюдается посетителей, как, в какой период меньше всего? Или у вас стабильно?
Нет, статистика, безусловно, есть. Но в основном посетители, учитывая, что у нас достаточно много, если не сказать, самую основную массу составляет это организованные группы, это школьники, учащиеся, то в основном посещения идут, конечно, в учебное время. В каникулярное время посещение, кстати, падает. Там идут гости города, приезжают, там приезжают одиночные посетители, идут, равновероятно, как и летом, идут одиночные посетители. Но тогда, учитывая, что работы экскурсовода меньше, вот, врачам музея, соответствующим образом у нас сотрудники наши выезжают. Учреждения, это в детские учреждения, летние оздоровительные учреждения, в санатории выезжают, в пенитенциарную систему выезжают, там, где сидят малолетние ребята, которые совершили правонарушение, с ними проводят занятия по здоровому образу жизни. Вот буквально недавно наши сотрудники выезжали в Кресты и там проводили такую встречу.
Вадим Евгеньевич, вот мы начали нашу беседу с самых любопытных экспонатов, а вот на ваш взгляд, в коллекции музея есть ли что-то, экспонат, который не столько зрелищный, сколько вот интересный и ценный именно с точки зрения науки?
Каждый экспонат несет в себе смысл. Ну, первый, вот, допустим, в первом зале у нас заходишь, вот там зал посвящен вопросам гигиены, вопросам профилактики инфекционных заболеваний. И там стоят экспонаты, сделаны такие макеты, поведенческие макеты, как вести себя, когда человек простужен, как вести себя, когда человек больной дома. Они сделаны в 50-е годы. И вот сам по себе экспонат, он показывает, он актуален и сейчас. И он и как музейный экспонат, и он несет в себе смысл, безусловно.
Возвращаясь, кстати, к инфекциям, за последнее время было зафиксировано столько вот чудовищных вирусов, инфекций. Находят ли они свое отражение в экспозиции музея?
Безусловно, там есть и разъяснение о вирусах, что такое вирус, что такое бактерии, какими и экскурсоводы наши рассказывают, какие инфекции вызывают те или иные вирусы, те или иные бактерии. Но мы не научный исследовательский центр, естественно. Но, безусловно, вот это и плюс ко всему. На сайте на нашем, он более такой
расширенный,
мы обязательно публикуем всю актуальную информацию. Вот был вирус Эбола, мы публиковали вирус, у нас есть информация, что такое вирус Эбола. Вирус Зика, у нас тоже есть информация об этом вирусе, чтобы люди могли почерпнуть себе, скажем так, из первых уст. Не просто, что кто-то где-то написал, а вот именно от ответственного учреждения мы отвечаем за то, что мы пишем.
Тем более врачи, да, профессиональные. Да. Ну и напоследок, Владимир Евгеньевич, вы как врач, как директор такого музея, музея гигиены. Центра медицинской профилактики.
Да.
Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
Я хотел пожелать нашим радиослушателям, чтобы они были здоровы, что если у них возникают вопросы, пусть они заходят на наш сайт, посмотрят. Сайт очень простой, городской центр медицинской профилактики. Пусть они приходят к нам в музей, пусть приводят своих детей в музей. Вот у меня, я помню, сын, когда был маленький, он в школе учился, вот их привели. После экскурсии в музей мне запомнил, сказал: папа, я никогда не буду курить. Я посмотрел, к чему приводит курение.
Ну, вот. В семье, разумеется, врача никто не курит.
Да.
Спасибо.
Спасибо вам.
Время местного вещания.
Программа передач.
Слушайте нас по городской и областной трансляционной сети «Первая кнопка» на УКВ-66.3, а также на нашем сайте rtr.spb.ru в режиме прямого эфира. Служба информации Радио России «Вести» в 7, в 8, в 10, в 12, в 14, в 15, в 17, в 19, в 20, в 22 и в 23 часа. «Вести» Санкт-Петербург в 9, в 11, в 13, в 16, в 18 и в 21 час. В 10 часов 10 минут мир российской усадьбы. В 10:30 театр Радио России. Все будет в порядке. Радиоспектакль в одноименной повести Валерия Воскобойникова, часть вторая. В 11:10 и в 23:10 городской наблюдатель. В 11:25 и в 20 часов 45 минут литературное чтение. Лев Наумов. Рассказы. Часть 8. Премьера. В 12:10 медэксперт. В 12:30 рассказы Александра Куприна. В 13:10 концерт по вашим письмам «Любимые мелодии». В 14:25 поэзия двух веков. Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов. С 15 до 16 часов по городской трансляционной сети технологический перерыв. В 16:10 школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17:10 программа «Пулковский меридиан». В 18:10 научно-познавательный журнал. В 18:25 «Союз. Интеграция регионов». В 18:30 доктор Хорошев. «Слушаю вас». В 19:10 театр «У вас дома». Майя Лассела. «За спичками». Часть вторая. В 20:10, в 21:10 и в 23:10 художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В 21:10 «Тот единственный сад». В 22:10 «Вольный слушатель». В 22:30 Юрий Бондарев. «Последние залпы». Радиоспектакль, часть вторая. В 23:25 «Музыкальная гостиная». Программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио», «Санкт-Петербургский курьер».
Встречали мы с подружками рассвет. Свет свидания назначали мы, и все тогда считали мы, что лучше моста места встречи нет. Те дни неповторимые, один встречал любимую почти всегда на каменном мосту. Другой, придя заранее на первое свидание, на Троицком стоял, как на посту. Встречалась Вера с Вовою, а Коля тот бежал на биржевой. Летел для встречи с Катей, у всех была симпатия, у каждого был мост любимый свой. Я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купив букет подснежников, влюбленные и нежные, мы шли всегда на поцелуй в мост. Стареем неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены. А в чем секрет? А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет. А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня ожидается переменная облачность. По области местами кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 13-18, местами до плюс 22. В Петербурге преимущественно без осадков, плюс 16-18. Атмосферное давление будет меняться мало. Сейчас плюс 15. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. В Петербурге плюс 15 градусов. Вы слушали радиоканал «Невское утро». Над программой работали информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Игорь Шмагалов, журналисты Мария Голованова, Ирина Платонова, Галина Пескун, Денис Федоров, звукорежиссер Татьяна Кузнецова, ведущий Алексей Беляков. Мы желаем вам всего доброго. Берегите себя, думайте о хорошем. До свидания.